Доброго дня, дорогие наши радиослушатели! Эфир продолжает передача «О время молодых», передача о насущных вопросах моего молодого поколения, и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы продолжаем говорить на тему «Молодежь в библиотеках», продолжаем говорить о проектах муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга с нашей гостьей Еленой Викторовной Кямкиной, главным библиотекарем. Здравствуйте, Елена!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Давайте мы продолжим наш разговор о книгах, о библиотеке.
С удовольствием.
Давайте мы, наверное, начнем с того, что напомним нашим радиослушателям, какие проекты идут сейчас, и скажем еще, какие проекты мы не успели осветить в нашей прошлой передаче.
Угу. Вот у нас в течение всего года существует такой проект в телеграм-канале «Достоевский отвечает». В этом году отмечается 200-летие Федора Михайловича, чему мы очень рады, я в частности, поскольку я большой поклонник его творчества. И пришла идея нашим молодым коллегам, кстати говоря, использовать возможности телеграмма для того, чтобы рассказывать нашим читателям, подписчикам о том, что из себя представлял этот человек. Ну, то есть он прямо так и называется, этот канал «Достоевский отвечает». Своего рода такая переписка с Федором Михайловичем, но на самом деле канал ведется не от его лица, а от лица нашего специалиста. И на сегодняшний день огромное количество публикаций и есть очень занятные рубрики. Мне, например, очень нравится, что благодаря Федору Михайловичу можно выучить все языки. На сегодняшний день сделаны такие транслитерации и переводы очень известных цитат из высказываний, из его книг, переведенные на китайский, на французский, на английский, испанский, так, еще какие-то
немецкий,
несколько было языков.
Наверное.
Да, немецкий. В общем, 7 или 8 языков на сегодняшний день уже есть переводы. На французский выходило дважды, потому что, ну, это, в принципе, язык 19 века французский, такой распространенный, и там было много таких цитат. То есть это, еще раз хочу пояснить, что это взятые цитаты на русском языке, переведены на иностранный язык и сделана транслитерация. То есть, в принципе, по этой транслитерации даже на китайском языке можно какую-то фразу из Достоевского сказать, и ее поймет даже китаец. В общем, вот так вот можно будет где-то щегольнуть, козырнуть, что вот я умею по-французски там или по-немецки сказать какую-то фразу из Достоевского. Это вот одно такое развлечение. Кроме этого, наш ведущий специалист, кто ведет телеграм-канал, Ксения Кузнецова, она побывала в музее-квартире Достоевского и сделала свой авторский репортаж оттуда. И весь этот репортаж в течение недели она выкладывала вот в телеграм-канале. Его можно посмотреть, там есть фотографии, есть аудиозаписи. И это, конечно, такой, с одной стороны, личный взгляд на жизнь Достоевского, а с другой стороны, это и виртуальное путешествие по музею с таким экскурсоводом. Причем она действительно была не одна, ей помогали эксперты, которые давали комментарии, сотрудники музея, так что это совершенно тоже такой интересный момент. И еще на этом канале были телеграм-лекции. Их несколько, они тоже сохранились, их тоже можно посмотреть. И это и про моду Достоевского, то есть он вообще-то был таким щеголем, и как раз о том, какая была мода в XIX веке, чем она отличалась по сословиям, по гендерному признаку и так далее. В общем, вот такую лекцию еще можно посмотреть, послушать. Она в аудиоформате, то есть можно прямо ехать в машине, например, или в метро и слушать эти лекции. Очень интересно. Подписывайтесь на этот канал «Достоевский отвечает», и 100% в течение всего года вы узнаете о Достоевском, даже если к его творчеству относились, ну, например, с осторожностью и прочитали всего лишь «Преступление и наказание». все равно в течение этого года вы обязательно влюбитесь в этого писателя и, в общем, пополните свою такую литературную копилку.
Ну, на самом деле, я могу сказать, что у нас на радиостанции тоже особое отношение к этому автору. Очень много литературы у него, которая касается религиозных вопросов, и поэтому, конечно же, мы очень любим, наши слушатели любят этого писателя.
Прекрасно.
Да, поэтому очень хорошо, что вы об этом рассказали и что такой канал существует.
Отлично. Значит, вам еще, вашим радиослушателям, может понравиться еще один проект, инициированный нашими молодыми специалистами Руслан Хисамуддинов и совместно также с Ксенией Кузнецовой. И еще у нас специалист есть Ирина Елисей. Они ведут свой подкаст. У них отдельный подкаст «Шепоты и книги». Его можно найти во всех известных сервисах, которые только существуют в интернете. В общем, все доступно. О чем они говорят? «Шепоты и книги». Конечно, о литературе, но еще о библиотеках. И еще там проходят встречи с писателями. И вот уже на сегодняшний день, по-моему, вышло, так, если мне не изменяет память, 8 или 9 выпусков этого подкаста. Продолжительность у них от 40 минут до 1 часа. И это очень интересно. Это живой разговор разных поколений и разных точек зрения на одни и те же предметы. То есть они обсуждают книги, коллеги между собой, какие-то злободневные, острые, такие прямо книги нашумевшие. И то есть это такой виртуальный читательский клуб, но отдельные выпуски посвящены специфике работы библиотек, в частности, зачем мы существуем сегодня, отвечают, рассказывают на вопросы, чем могут быть полезны библиотеки или наоборот бесполезны в каких-то случаях. В общем, честный, откровенный такой вот разговор. Ну и встречи с писателями. У них в гостях уже побывали Шамиль Диатулин, Алексей Сальников, наш уральский писатель, екатеринбургский, прямо звезда. И вот в последнем выпуске как раз встреча с этими двумя авторами. Они рассказывают о себе какие-то ответы на такие вопросы, которые при встрече с читателями, при живой встрече, не всегда получается услышать, а вот именно такая секретная, что ли, информация. Так что подкаст «Шепоты и книги» доступен уже сейчас для всех желающих на всех сервисах.
Информация от первоисточников.
Совершенно точно.
Ну, это крайне интересно. Я вот, к сожалению, еще не слушала эти подкасты, но этот формат мне тоже нравится, поэтому, да.
Берете на вооружение.
Да, беру на вооружение. А какие еще проекты есть, которые могут заинтересовать именно молодых людей?
Вообще, можно даже на весь год спланировать посещение библиотеки. Я сейчас расскажу о том, что у нас уже прошло, чтобы можно было сделать себе заметочку. Ага, в следующем году я уж это не пропущу. Так вот, это в первую очередь, конечно, «Библионочь». Это общероссийская акция, наши библиотеки принимают в ней участие, но не все 36 библиотек, а лишь 3-5 библиотек в зависимости от возможностей стабильно принимают участие в этой акции. Библиотека на Антона Валика, библиотека номер 17 на Ленина 70 и библиотека имени Герцена, которая как раз на Чапаева находится. Эти три площадки традиционно становятся местом и местом проведения акции. И что из себя представляет «Библионочь», если, например, вы на ней еще не были? Во-первых, само название «Библионочь», то есть это возможность прийти в библиотеку в то время, когда она уже не работает.
Ночью.
Да, ну на самом деле «ночь» это тут немножко так условно, поскольку все-таки это правильнее, наверное, назвать поздний вечер. Но с другой стороны, у нас заканчиваются мероприятия в 12 ночи. В отдельных библиотеках бывает, что до 2 ночи идут мероприятия. Кроме того, что ты ночью пришел в библиотеку, на что ты можешь рассчитывать? Это 100% попасть в те места, в которые в обычный день обычному читателю попасть невозможно. Например, в библиотеке Герцена никогда, ну, крайне редко, там несколько раз в году проводят эксклюзивные экскурсии по подвалам.
Вот
и вот
да.
«Библионочь» – это как раз то время, когда можно попасть в подвалы Герценки. Почему я делаю на этом акцент? В чем там особенность? Дело в том, что поскольку библиотека расположена в памятнике XIX века, там подвалы занимают отдельное место, потому что они были местом складирования пищевых продуктов, естественно, вина и так далее и тому подобное. И они очень обширные. И надо даже вам сказать, что в этих подвалах в свое время снимался Сергей Безруков. Да, так что, в общем, такая интрига. Был фильм, то есть эти подвалы были площадкой кинематографической. Именно эти подвалы.
Заинтриговали.
Вот. Кроме этого, например, в библиотеках в один этот вечер проходят форматы, редко проходящие в библиотеках. То есть, например, это могут быть перформансы, это могут быть спектакли. То есть специально делаются, специально к этому дню, без повторения, без возможности повторить в какой-то другой день или на следующий год. То есть эксклюзивно создаются авторские проекты в этот день. То есть это прямо вот такие спектакли тематические, они, подбирая к ним специальное музыкальное сопровождение дается, и это возможность посетить вот прямо такое мероприятие, которое никогда больше, возможно, не повторится. Ну и, естественно, это вот встреча с такими людьми, яркими, интересными. Например, на Антона Валика в рамках «Библионочи» всегда проходит встреча с интересными людьми, с нашими звездами. В частности, у нас были встречи с Николаем Калидой, у нас были встречи с авторами журнала «Красная бурда». На Антона Валика в библиотеке проходила встреча с Натальей Соломеиной, нашим легендарным дизайнером, признанным мастером вот этого такого модного дела. И так далее. И вот на всех площадках проходят такие встречи. И причем наши, так скажем, медиазвезды нашего города, они с удовольствием идут в библиотеку именно на «Библионочь», потому что для них это тоже такое вот уникальное событие. Просто так вот в обычный, наверное, какой-то там день их сложно было бы выманить, а в рамках «Библионочи» они делают это с огромным удовольствием. Так что смело надо смотреть программу «Библионочи» и составлять для себя маршрут. Например, там в 6 часов посмотреть какой-нибудь особенный спектакль, в 8 часов перейти в другую библиотеку и встретиться с интересным человеком, а к 10 часам перейти в третью библиотеку и побывать на каком-нибудь особом, на особенной экскурсии, на особенном мастер-классе или какой-то еще интересном концерте. Так что вот для чего нужна «Библионочь», и, конечно, все сливки, они на ней собираются. Угу. Вот, это «Библионочь», это она у нас проходит в апреле, третья суббота апреля, заранее всегда анонсируется, большая пресс-конференция устраивается относительно этой акции, и можно отследить по новостям, когда она будет в следующем году. Сейчас еще, я думаю, нет этой информации, поскольку она проходит в единый день по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Вот, в этот день библиотеки открываются в таком вот особом режиме, работают. Кроме этого, у нас еще есть такая акция, ее придумали мы, именно библиотеки Екатеринбурга. В 2018 году мы объявили народный экзамен по литературе. Это своего рода аналог тотального экзамена, тотального диктанта, когда люди пишут диктант по русскому языку и проверяют свои знания, оставшиеся после обучения в школе, да. Также мы предложили нашим горожанам проверить свои знания по литературе, что у нас осталось в головах после изучения литературы в школе. И на самом деле это такая акция, которая привлекла большое внимание, особенно именно молодежи. Рвались школьники проверить себя, но поскольку у них знания еще свежи, они не были допущены. Акция 18+, то есть когда уже школу закончил, вот на следующий год и приходи. На следующий год мы уже и можем тебя протестировать, так сказать.
Это такой парадокс, школьников не пустили на экзамен.
Да-да-да. Но они идут, кстати говоря, мы много видели, очень активно среди молодежи пользуется эта акция большой популярностью. В первый год в ней приняли порядка 140 человек. Мы на двух площадках ее организовывали, в библиотеке на Антона Валика и в 17-й библиотеке на Ленина 70. Что он из себя представляет? Это 30 вопросов, они выдается бланк каждому посетителю, каждому участнику акции выдается бланк такой фирменный, и в него надо записать ответы на вопросы. Вопросы составлены таким образом, что они и текстовые, они и визуальные вопросы, то есть, например, картина каким-то образом связана с литературой, какой-то видеофрагмент по литературному произведению, экранизация, например, или это музыкальный фрагмент, связанный с литературой. Ну, то есть, конечно, все связано с литературой. И эти вопросы придумывают не только мы, библиотекари, но еще и писатели нашей общероссийской известности. Мы сотрудничаем с редакцией Елены Шубиной. Это одна из самых именитых, что ли, издатель редакции нашей страны. И ее авторы, которые состоят в этой редакции, они присылают нам свои вопросы. Ну, например, у нас были вопросы от Гузель Яхиной, от Дмитрия Быкова, от Марины Степновой, от Александра Архангельского и так далее. То есть вот от Людмилы Улицкой были вопросы. То есть все вот эти именитые авторы специально для вас, специально ради народного экзамена придумывают свои вопросы. Это очень интересно. Но надо сказать, что сложные вопросы придумывает Дмитрий Быков и Алексей Иванов, наш писатель, он тоже придумывает непростые вопросы. У нас первый год была тема посвящена классической литературе, а в 2019 году это было связано с годом театра. И там вопросы задавали еще и артисты наши всемирно, ну, даже можно сказать, всемирно известные, но со всероссийской известностью. Юлия Меньшова, Николай Фоменко, Анатолий Белый. Вот они задавали свои вопросы в видеоформате, естественно, чтобы все были, для всех было очевидно, кто автор этих вопросов. Это особый интерес имело. В этом году проект состоится. В прошлом году, к сожалению, из-за коронавируса нам это сделать не удалось, но в этом году акция, мы очень надеемся, что состоится, и она пройдет в третью субботу октября. В общем, там еще мы отдельно посмотрим, я сейчас дату точную назвать не готова, и в этом году она будет связана с годом науки и техники. То есть будут вопросы, связанные одновременно с литературой, и в то же время, где будут присутствовать наука и техника. Вот. Это всегда очень интересно, когда отвечаешь на 30 вопросов, такая встряска происходит в голове. Я просто общалась с людьми, принявшими участие в этом экзамене, и они рассказывают, что это прямо как будто бы вопросы простые, и ты должен знать на них ответ. Ну, вот, например, Мария, давайте я вас спрошу из тех, что мне вспоминаются вопросов популярных. Скажите, пожалуйста, как звали князя Мышкина?
Его звали...
Ну, мы вспоминаем, что
князь это произведение... Князь Мышкин, конечно, это идиот,
Достоевского.
Я его читала вот буквально недавно.
Ну, вот если бы вы сейчас были на нашем экзамене народном, вам дали бы одну минуту на размышление.
Ага, то есть у меня время идет.
Да. Ну, с другой стороны, за целую минуту можно повспоминать, сосредоточиться.
Лев,
молодец.
Всё, Лев Мышкин,
Мария,
точно. Вот,
браво.
Это же было там противопоставление,
да,
как раз то,
да,
что
да,
Лев,
да,
и Мышкин.
Да.
Ну, вы заставили меня понервничать.
Да, вот так и происходит на народном экзамене. Каждый отвечает за себя. Нельзя советоваться, нельзя смотреть ни в какие гаджеты, естественно. И, в общем, на каждый вопрос дается в среднем от 60 до 90 секунд на размышление для того, чтобы записать ответ. Вопросы, опять же, повторюсь, они разной степени сложности, сложно предсказать. Ну вот, например, был очень сложный вопрос для наших участников от Алексея Иванова. Попробую сейчас, может быть, вдруг вы ответите. Как назывался город в «Братьях Карамазовых», в котором жили вот главные герои? Как назывался город?
Нет. Не вот. Вспомню.
И очень мало кто вспомнил, потому что это упоминание идет в романе какое-то там единичное.
Да-да-да.
Город назывался Скотопригоньевск. Вот. Но, тем не менее, всегда остается ощущение, что «Ох ты, я знаю! О, да-да-да. Боже!» То есть очень много таких эмоций люди ярких испытывают. И у нас уже есть люди, которые по несколько раз, ну, то есть они в 18 году приняли участие, в 19 году снова пришли, уже подкованные. Подготовились заранее. В этом году мы еще даже планируем сделать такую подготовительную сессию для того, чтобы успешно сдать народный экзамен. Ведь на самом деле победители народного экзамена по литературе, они получают великолепные призы. Мы всегда особое внимание уделяем этому вопросу. Там у нас всего 3 победителя может быть. Мы с разных площадок собираем данные и потом уже выстраиваем рейтинг. И получается суммарно, в 2019 году из 200 человек было всего 3 победителя, которые набрали максимальное количество баллов. То есть это ведь не командные ответы, угу. Это персонально, каждый сам за себя. И в итоге, например, в 2018 году в награду получали толстовки от Павла Воли. У него вышла авторская такая лимитированная коллекция одежды, посвященная нашим русским писателям-классикам. И это удивительным образом совпало с тем, что у нас тема была для народного экзамена классическая литература. Угу. И вот Павел Воля предоставил, известный шоумен, да, ведущий, он предоставил свитшоты из своей авторской коллекции. А в прошлом году, в 2019 году, в год театра, мы дарили билеты на спектакли с участием Сергея Безрукова. То есть вообще это как бы такой, мне кажется, очень хороший подарок. И люди с удовольствием, конечно, его получили. А любопытно, что в прошлом году победу одержали, 2 первых места заняли члены одной семьи. Они сидели порознь, отвечали каждый сам за себя, но первое место заняла мама, а второе место заняла ее дочь. Старшая.
Ну, видимо, такая литературная семья.
Да, и они вообще бывают часто у нас в библиотеках, видимо, это им позволило подковаться к народному экзамену самостоятельно, так сказать.
Это так интересно. Меня очень радует, что библиотеки, они вот, знаете, живут не своей вот просто жизнью такой замкнутой, а что они, так скажем, выходят к народу и вот такие вот совместные мероприятия с людьми делают. Это крайне, правда, радует, интересно очень. Еще, знаете, я вот во время вашего рассказа подумала о такой акции, которая часто есть в разных библиотеках и даже музеях, книгообмен.
Да,
то есть, когда
буккроссинг.
Да, кто-то может принести свою книгу, которую, допустим, он уже прочитал, ему ее не жалко, оставить и взамен взять любую другую. Вот есть ли в библиотеках муниципального объединения тоже такая акция?
Есть. В большинстве библиотек есть такие площадки, точки для буккроссинга, где читатели могут обменять свою литературу. И причем, например, что важно именно в период еще вот таких вот инфекционных ограничений, вся литература, которую предоставляют для буккроссинга, она все равно проходит обсервацию. Я напомню, что сейчас у нас нельзя еще пока что брать книги, которые вот только-только сданы, например, и их сразу же взять, к сожалению, нельзя. Их можно, и они проходят обсервацию в течение 5 дней в таком специальном помещении, в котором выдержана температура и соблюдены все необходимые антимикробные меры. И благодаря этому книга получает такое обеззараживание, так скажем, и ее смело уже можно через 5 дней передать следующему читателю. Так вот, на буккроссинг книги точно так же проходят вот этот 5-дневный карантин. И уже потом их можно будет, их можно взять. Но и они берутся уже самостоятельно, без участия библиотекаря, просто по своему усмотрению. И точно так же сдать их можно. Просто библиотекарю сказать, что вот это книги для буккроссинга. И все, и в любой библиотеке можно посмотреть на нашем сайте mob.ekaterinburg.rf, адреса библиотек, которая рядом с вашим домом, и узнать вот эти вот все моменты про буккроссинг.
Елена, очень важный вопрос хочется вам задать. У нас многие молодые люди не любят читать. И мне кажется, что чаще всего это связано с тем, что человек просто не нашел свою книгу, свою литературу. Так вот такой вопрос: как найти свою книгу?
Несомненно, абсолютно с вами согласна, что для многих препятствием становится то, что, например, в детстве читали только то, что надо читать. Читали по школьной программе, принуждая себя, не получая никакого удовольствия от чтения, не понимая вообще, зачем это мне надо делать и как это мне может в жизни пригодиться. То есть и родители, например, читали, сейчас очень распространенная, кстати, ошибка родителей, которые читают своим детям книги, любимые ими, родителями, в их детстве. Например, знаете, вот любили Волкова, и «Волшебник изумрудного города» или там «Семь подземных королей», да, вот эту сказку, и считают, что вот лучше этой книги, вот прям я любила, и пусть мой ребенок тоже прочитает. Да. А ребенок начинает, и у него со скрипом, фу, как неинтересно, фу, скучно, начинает какое-то такое отторжение у него идти. Родитель настаивает, начинает давить, что нет, это хорошая литература, проверенная. Или дают литературу, которую считают классикой, на все времена: Маршак, Барто, Чуковский. В лучшем случае еще добавляют Андерсена и Линдгрен. И в результате у ребенка не формируется писательский круг из его современной жизни. Он не видит в книгах ничего актуального, ничего современного. Это большая ошибка родителей. Я призываю не настаивать на этом, на таком чтении любимой вами в детстве литературе, а все-таки обращать внимание на новых авторов, знакомиться с ними. Есть очень много ресурсов, обращайтесь в библиотеки. Кстати говоря, мы существуем для того, чтобы быть навигаторами в сегодняшнем рынке чтения. Книг очень много. Мы все сейчас живем в таком режиме, когда можем позволить себе читать книги по своему желанию и усмотрению, исходя из нашего уровня подготовки читательской. Нельзя сразу же вот кидаться там на какую-то сложную интеллектуальную литературу. Ну, например, если вы никогда не читали, и вдруг вы услышали, что шикарное произведение есть у Водолазкина, «Лавр» книга, что ее вот надо обязательно прочитать. Но вот если у вас очень слабый читательский опыт, я бы не рекомендовала с этой книги начинать погружение в чтение или свое какое-то путешествие. Книга достойная, несомненно, она станет классикой. И я ее, например, очень люблю, у Водолазкина. Но книга настолько непросто написана, что пробраться по этому пути может только человек, имеющий опыт. Поэтому давайте помнить манифест читателя. И у нас 20 лет назад, или даже уже 30 на сегодняшний день, прекрасный писатель, публицист, философ, педагог французский Даниэль Пиннак, он написал манифест читателя. И там есть 10 правил. На самом деле все очень просто. Я их 10 даже называть не буду. Но если мы будем исходить из позиции уважения между читателем, уважения читательских прав, то тогда все встает на свои места. Я напомню немножко основные постулаты этого манифеста. Во-первых, читатель имеет право читать, что хочет. Комиксы, художественную литературу какого-то легкого содержания, еще что, все что угодно. Так что читатель имеет право читать, что хочет. Дальше. Читатель имеет право не дочитывать, если вы понимаете, что эта книга вам не заходит. Если очень сложный автор, или наоборот очень простой, что это не ваш уровень, что вы его уже переросли, такое ведь тоже может быть. Поэтому вы имеете право не дочитывать, не тратить свое время на ту литературу, с которой вам не по пути. Кроме этого, вы имеете право читать где хотите и сколько хотите. У каждого свое любимое место для чтения. Найдите его, сделайте так, чтобы вам там было комфортно, и окружите себя теми предметами, которые вам украсят это мероприятие, времяпрепровождение. Кроме этого, еще есть право у читателя не делиться о прочитанном. То есть вы прочитали, оставили с собой как бы вот этот диалог с писателем. На самом деле это ведь очень интимный процесс. Мы погружаемся, мы в диалоге с писателем находимся один на один. И только наше дело, каждого читателя индивидуально, определять, что мы из этого вынесли. Может быть, мы ничего не вынесли, мы не будем никому об этом говорить. Вы имеете на это полное право. Вы имеете право молчать о прочитанном. Так что вот я этими напоминаниями хочу утешить немного тех, кто переживает, что он мало читает. Или еще не нашел ту книгу. Пробуйте обязательно. Понравилась обложка? Попробуйте, может быть, и содержание вам понравится. Не понравился детектив? Это значит, может быть, другой автор лучше написал. И жанр детектива – это прекрасный жанр. Начните с Агаты Кристи, в конце концов. Это замечательная классика, неустаревающая, великолепный слог, чудесные жизненные ценности, самые важнейшие подняты, великолепные детективные линии. Пожалуйста. Угу, угу. Если вы любите какие-то, например, женские романы или какую-то прозу или поэзию вы любите, да пожалуйста, ради бога. То есть вот просто ищите, авторов очень много. Мы на самом деле сейчас живем в такое потрясающее время, никогда такого времени не было в нашей стране. И я думаю, кстати, по всему миру, поскольку на сегодняшний день у нас в России ежегодно издается более 300 тысяч наименований книг. 300 тысяч наименований. Как можно в этом всем ориентироваться? Это теперь только библиотекари умеют делать. И, конечно, есть еще книжные блогеры, есть еще очень много в интернете таких вот профессиональных рекомендаций. Я я советую все-таки на них обращать внимание. Если вы не знаете, что почитать, обратитесь к тому, в детстве, например, детские книги, очень хорошие рекомендации. Библиогид есть такой ресурс для родителей, там можно выбрать книгу и по возрасту, и по интересам, по предпочтению, по гендеру даже, мальчик-девочка. Есть прекрасный ресурс также для родителей, PubMomBook, там можно сориентироваться, прекрасные рекомендации дают, и дети в том числе оставляют отзывы, книгу.ру. А еще, кроме этого, есть способ, как узнать, хорошая книга перед вами или плохая. А вот если она приняла участие в какой-либо литературной премии и тем более выиграла в ней, это обязательно хорошая книга. На сегодняшний день в России существует несколько литературных премий, и вы можете смотреть на обложки, как правило, издатели обязательно указывают, что книга, например, вошла в короткий список премии «Большая книга» или в длинный список, что тоже немаловажно. Например, известная книга Шамиля Идиатуллина «Бывшая Ленина» и «Город Брежнев», они вошли в длинный список, но тем не менее они стали бестселлерами. Они не стали лауреатами премии «Большая книга», но вошли в длинный список и были лидерами среди читательского голосования. Для детей книгу.ру премия замечательная, опять же, не буду, там великолепный состав экспертного жюри, которые пропускают, ну, действительно отборную литературу, там нет никакого графоманства, вы не окараетесь в этом смысле, но при этом это не значит, что книги прошли цензуру, вовсе нет, книги просто отобраны именно по качеству слога, литературное содержание филологическое, да, оценивается, ну и, естественно, какая-то литературная новизна. То есть что-то там присутствует, и обязательно идея, мысль автора, они донесены, изложены, и это все эксперты оценивают со всех сторон. Обращайте на это внимание. И главное, не останавливайтесь на прочитанном. это не мои слова, это цитата, но на самом деле, если вы позволите себе читать хотя бы по 15 минут в день, по чуть-чуть, но это будет та литература, которая вам нравится, вы будете удивлены, но вы уже за неделю, за две прочитаете одну книгу. И если так действовать, в течение года планомерно по 15, 20, 30 минут читать, то вы за год 10-12 книг 100% прочитаете. А извините меня, 10-12 книг – это уже вообще-то очень большой запас. Вы формируете себе такой жизненный опыт, который вы не проживете за 12 лет. Поэтому вот прямо рекомендую к этим простым методам прибегать. Поначалу, может быть, это будет сложно выделить время, потому что очень много отвлекающих факторов существует, и кроме интернета, и там всевозможные каналы информационные, новостные, телевизионные, хочется и погулять, и с друзьями пообщаться, очень много. Но 15 минут в день. Вот прямо заведите себе правило, например, перед сном. Чудесно перед сном, и если вы заснете во время чтения, это наоборот хорошо. Это опять же полезно для вашего мозга. Просто сделайте заметку, на каком месте вы остановились. Ничего страшного, что вы остановились через один абзац. Не корите себя, завтра вы продолжите. И так по чуть-чуть вы будете читать, у вас будут откладываться все эти впечатления, вы все равно получите от книги то, что задумал автор, или то, что вы сами хотели от нее получить.
Угу. Спасибо вам большое, Елена. Вы прям так развернуто, так максимально понятно, доступно ответили на вопрос, как найти свою книгу. Сегодня действительно такое книжное изобилие в нашей стране, в наше время, и это замечательно,
да.
Но бывает сложно в нем разобраться, в этом изобилии. И поэтому, конечно, нужны такие люди, как вы, которые помогают найти свою книгу. Это очень здорово. К сожалению, время нашей передачи уже подходит к концу.
Я понимаю.
Благодарю вас, что вы поучаствовали в этой беседе, рассказали о проектах молодежных муниципального объединения библиотек. И напомню, что мы говорили на тему «Молодежь в библиотеках» с нашим гостем Еленой Викторовной Кямкиной, главным библиотекарем муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга.
Спасибо.